Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Всем добрый вечер. Сегодня суббота, 26 декабря, и мы подводим итоги недели открытым текстом. С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин. И сегодня в программе «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда» совместно с информационным агентством «Росинформбюро» мы поговорим о том, как завершает наша страна уходящий год и чего нам ждать в наступающем 2016 году. У нас в гостях главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев. Здравствуйте, Михаил
Кимович.
Да. И член Президиума Бюро политических партии «Родина» Федор Бирюков. Федор, добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, если позволите, да. Первый вопрос к вам. Вот что с точки зрения экономиста можно сказать об уходящем году? Каким он был для россиян? Понятно, что всем пришлось непросто, но, скажем так, вот лично вы, как эксперт, ожидали чего-то еще худшего или нет? И, соответственно, параллельный вопрос, с чем мы в результате пришли к концу года?
Так, как бы это все из трех составных частей, какую бы выбрать первую? Но я не склонен отделять лично себя, лично россиян и лично экономику. На мой взгляд, это все единое целое. Но у нас почему-то как-то любят отделять людей и отдельно экономику. Вот для людей год, конечно, был непростой, особенно для простых людей непростой. Потому что мы знаем, что инфляция у нас, она даже по официальным данным около 13%, а по, как правило, инфляция, она считается по средним цифрам, а на предметах такого повседневного спроса и массового спроса.
То есть по продуктовой корзине, условно говоря?
По продуктовой корзине, там она, наверное, уже, ну, хорошо за 15%. Это значит, что люди стали жить на 15% хуже, те, кто остался с зарплатой. Некоторые остались без работы, а некоторые остались с сокращенной зарплатой и без всяких видов на то, что она будет увеличиваться в следующем году. Даже пенсионеры, они выставлены, скажем так, по индексации не на вот эти вот 13 даже официальных процентов, а на 4% с обещанием, что когда-нибудь им там найдут еще какие-то деньги.
А может быть, когда-то, в конце года,
да, когда-то что-то, да, где-то что-то еще когда-то поднимут, но в конце года мы понимаем, что на будущий год будет своя инфляция, которая тоже не дремлет. Вот, и вряд ли она уже придет в те цифры, но это уже прогнозный такой момент, который нам рисует наши и Центральный банк, и Министерство экономического развития, но об этом сейчас пока не будем, то есть понимаем, что простые люди стали жить хуже.
Вот, простите, это вот, кстати, да. Очень хороший момент, вы вот через запятую упомянули, так сказать, прогнозы мэра Минфина и ЦБ, они, в общем, довольно сильно различаются, насколько я помню, Минэкономразвитие наиболее оптимистичен.
Но вы знаете, с точки зрения вот экономистов, а я занимаюсь макроэкономикой, в общем-то, я занимаюсь теорией экономики и макроэкономикой, для нас 1-2 вот процента, так как вот у нас наш министр экономики любит там посчитать новые и поправить на 0,1% и выдавать это или за увеличение, или за замедление инфляции, вот с точки зрения экономики и даже с точки зрения простых людей, это все равно, что ничто. Это игра в цифры, скажем так.
То есть, тут я хочу пояснить для наших слушателей. Нам постоянно пытаются объяснить, что там, условно говоря, сценарии, вот, опять-таки, Центробанка, Минфина и мэра, ну, отличаются в разы. То есть, на самом деле, это
никаких разов
в пределах
там
статистической
поверхности. Да ну что вы, конечно, ну, конечно.
То есть, чтобы, даже... по крайней мере, наши слушатели и слушательницы не напрягались еще и на эту
тему.
Нет,
абсолютно, на эту тему напрягаться не надо. Если вам кто-то говорит, да, что будет 8%, а кто-то говорит, что это 7%, с точки зрения вообще всего и экономического механизма, и даже жизни людей, ну, конечно, 7 лучше, чем 8. Но, в принципе, это незаметная вещь.
Простому человеку это абсолютно,
да,
все равно,
это,
и он это в себя в корзине,
да,
не
вот
посчитает.
Это вам,
да,
это тоже совершенно определенно. Теперь, значит, более оптимистичные вещи.
О.
Конечно, экономика за этот год, надо сказать, что она приспособилась, в общем-то, в известной мере. Но я никаких новостей тут не сказал. Значит, она приспособилась к новым жестким...
Вопрос, приспособились ли люди?
К жестким новым... Но про людей мы уже поговорили.
Да.
Да, им непросто. Теперь сама вот экономика, экономический механизм, вот эта машинерия экономическая.
Экономическая, наверное, все-таки и финансовая.
Ну да, да. А я, когда мы говорим экономика, она все обнимает, и производство, и финансовую сферу. Значит, тут вот про инфляцию мы уже сказали, теперь, значит, сама вот эта вот экономическая машинерия, она, значит, переживала все вот эти вот, надо сказать, и пониженные цены на на нефть в известной мере, еще, правда, не полностью шоки эти дошли, но, в общем, санкционный механизм, он в известной мере уже, так сказать, проживался. И экономика вот вышла где-то с середины лета на такое вот плато, такое, ну, как бы горизонтальный уровень развития, даже показывая в конце года легкие-легкие такие признаки, тоже, как вы правильно сказали, в пределах статистической ошибки, но надеюсь, что это на сей раз не ошибка, потому что по другим таким косвенным показателям, в общем-то, у нас какое-то легкое выползание наметилось. Сейчас скажу, от чего оно потом будет зависеть. Постараюсь покороче. Значит, с общими экономическими тенденциями мы тоже тут ставим точку. Дальше у нас все зависит от того, как будет работать правительство и кабинет правительства. То есть, будет он работать на поддержание этого самого спроса, будет он работать на то, чтобы экономика развивалась, причем реальный сектор экономики, а не какой-то финансовый, хотя я занимаюсь этими банками и вот этими вещами, считается, что я ими занимаюсь. На самом деле, банки – это отраженный свет реального сектора экономики. Вот будут туда направлены усилия, у нас будет шанс на то, что мы поддержим этот рост и выйдем из положения.
Михаил, я предлагаю обсудить то, как бы наше правительство будет работать,
да,
и будет
хорошо.
Оно вкладываться в реальный сектор в более продолжительной части нашей
хорошо.
Программы и предоставить слово Федору,
да, вот,
и обсудить эту точку зрения еще с политической. Да?
Угу.
Федор, вот такой вопрос. Вот ваше ощущение от уходящего года. Да? Вот мы сейчас обсудили с точки зрения экономики, с точки зрения политической. Как бы вы оценили уходящий год?
У меня ощущение от такого фронтового наступления, потому что и в политическом плане, и в военном мы участвуем в войне сегодня.
А эта мы война... наступаем или на нас наступает?
Прошу, и на нас, вначале на нас, а потом мы, как всегда в России.
Ага.
Россия всегда вынуждена обороняться. Может быть, иногда надо первым даже ударять, но мы постоянно ждем, когда же на нас...
Если драка неизбежна,
не мы первые начали.
Это как бы недостаток стратегии в том числе, потому что, допустим, по той же Украине, с которой мы весь прошлый год и весь этот год мучаемся и валандаемся, были прогнозы уже давно, что это будет еще Солженицын в 70-х годах писал, что вот это будет, будет война, Украина готовится, украинская, национализм украинский, как здесь он дорвется до государственности, он будет направлен исключительно против России. Это было написано в 70-х, повторено в 80-х, 90-х, и ничего не происходило. Мы имеем сегодня, значит, военный конфликт, тлеющий сегодня 1 января. Закончатся Минские соглашения, неизвестно, что там будет. Теперь мы, значит, в воздухе воюем в Сирии.
Так, вот если можно насчет Сирии, мы поговорим после паузы. То есть мы подвесили пару вопросов, которые я хотел бы, чтобы мы продолжили. Итак, дорогие слушатели, сейчас мы уходим на паузу, и через несколько минут мы встретимся в этой самой студии.
Открытым текстом. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
В эфире программа «Открытым текстом» на 97,2 FM, радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем обсуждать итоги уходящего года и что год грядущий нам готовит. Напомню, у нас в гостях главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.
Да, здравствуйте.
И член бюро Президиума политической партии «Родина» Федор Бирюков. Федор, хотелось бы продолжить то, на чем мы остановились в предыдущей части нашей программы – Сирия.
Ну, Сирия, сейчас идет речь о том, втянут ли нас в наземную операцию. Президент Путин неоднократно говорил, что это пока никак не рассматривается. Более того, даже там о какой-то базе такой полноценной в Сирии речь не должна идти. Но в целом Запад, конечно, заинтересован нас втянуть. эту войну полноценную, создать там новый Афганистан, Вьетнам. Причем сегодня в условиях такой квазигосударственного терроризма, чем является Даиш, это все гораздо серьезнее, быстрее. Сетевой принцип работает. Нас бьют со всех сторон и по мирным гражданам, как было в Египте, со спины, как говорится, в Турции и так далее. Мы в очень сложной ситуации. Вот на это, плюс давление продолжается политической стороны Запада, страны Евросоюза, Америки. И вот на этом фоне, хотя мы сегодня выступаем активным проводником антитеррористической мировой политики, мы имеем еще и внутренние проблемы, от которых политическая элита России старается вообще уйти. Вот реально уйти. У нас, если посмотреть телеэкран, у нас есть Украина, Сирия и расовый беспорядок в Соединенных Штатах Америки. О том, с чего мы начали программу, это экономический кризис, серьезнейший. Я считаю, что это даже не кризис, это вообще переход к принципиально новому хозяйственно-экономическому укладу. Потому что старые формы, на мой взгляд, и жили себя. И в этой связи я не могу с оптимизмом смотреть на нынешнее правительство, потому что как оно работает, мы прекрасно знаем. Мы знаем на 100%, что они могут, самое главное, что они не могут. Они не могут слезть с этой либерально-экономической иглы. Никоим образом. Они заточены под это. Самые ужасные прогнозы, кошмарные, которые с удовольствием цитируют СМИ, идут, между прочим, от Германа Грефа, нынешнего главы Сбербанка и бывшего министра. Это один из рупоров либерально-экономического блока правительства, по сути дела. Вот он вообще говорит, что все будет плохо. Нефть дешевая, рубль будет падать, даже Сбербанк отделение будет свои сокращать. Полный коллапс. В этой связи необходима структурная перезагрузка политической системы, новые силы, такие как партия Родины. Есть такая партия, я должен сказать.
Михаил, скажите, а вы согласны с тем, что сказал Федор, что у нас ждет новая экономическая модель?
Я абсолютно согласен с Федором, только я не знаю, ждет она нас или не ждет. Мне бы очень хотелось, чтобы она была. И в этой связи я хочу обратиться к пресс-конференции президента, которая, последние 20 лет мы слышим эту максимум, скажем, или пословицу, что коней на переправе не меняют. Вот, на мой взгляд, как человек, который, кстати, долго очень занимался конным спортом, хочу сказать, что пока еще никакой у нас переправы нету. Вот переправа у нас должна быть как раз то, о чем сказал Федор, и о чем я попытался сказать в первой части. Вот если мы не откажемся от этой либеральной модели, которая нас в течение 25 лет последних заводит в тупик, и которая предполагает, что если мы разрулим каким-то образом финансовые потоки, там какими-то вот этими мягкими либеральными методами и рычагами, то все остальное встанет на свои места. Там мелькают вот эти эффективные менеджеры там и прочее. Вот это вот вся, так сказать, ерунда. Вот. Теперь о переправе. Вот когда мы находимся не на переправе, а мы находимся перед переправой. А перед переправой надо или, так сказать, извините законоспортивный термин, влить хлыста тем лошадям, которые нас должны перевести через эту переправу, или просто заменить их новыми. Вот, на мой взгляд, так рисковато и грубовато, но и у нас, если вот то, что я говорил, что у нас вот экономика каким-то образом переживала и адаптировалась, в известной мере она, кстати, адаптация произошла и в результате определенной доли импортозамещения, вот то, что либералы отрицают вмешательство государства, кстати, это общемировая тенденция. Между прочим, не мы стоим перед даже сменой модели, у нас своя задача, но и мир стоит перед сменой модели, просто не знает, как ее менять, потому что вот эта либеральная модель рыночная,
она захлебнулась. А на что менять есть?
Вот я же вам сказал, что нет, потому что это эволюционный момент. У нас-то есть на что менять.
На что?
Мы сейчас, я скажу, у нас вся экономика у нас держится фактически сейчас именно на бюджете. На нашем небольшом, таком натянутом этом самом бюджете, но только благодаря бюджетным вливаниям, в том числе, кстати, и в военно-промышленный комплекс, против которого так выступают вот эти модитаристы-либералы, и аграрный сектор, вот на нем фактически вот те успехи, о которых я говорил в экономике, хотя там есть эти успехи, они складываются из неуспехов в одном месте и успехов в другом месте. Вот, ну, вот в целом вот дает какой-то легкий плюс в сотых долях процента. Собственно, вот на чем это держится. Значит, государственное вмешательство просто необходимо. Теперь на что менять? Вот потерпите 3 минуты, экономика, она нудная такая.
3 не потерпим, потерпим 2.
За 2 уложимся сейчас. У нас, понимаете, у нас есть одно колоссальное преимущество перед всеми остальными странами. У нас ненасыщенный внутренний рынок потребления. Он пока еще его нет. У нас есть только люди, у которых нет хороших квартир, у которых нет хороших машин, у которых нет хороших... Я не беру Москву, и особенно Садовое кольцо, я беру всю Россию, 140 миллионов человек, которые живут в плохих домах. Извините, это не в обиду людям, это ни в коем случае. Я вот в одной передаче это говорил, да, в одной передаче говорил, на меня, значит, набросили, что я оскорбляю народ. Я народ не оскорбляю.
А что же народ оскорбляет, если плохо живет? Да,
я хочу... здесь оскорбление? Я... Отъехал 10 километров от МКАДа и пожалуйста.
Да, я хочу, чтобы они жили лучше, поэтому я об этом и говорю. Вот, и у нас, в отличие от Запада, допустим, вот еще у нас есть резервы даже вот этой модели потребительской, потому что если там, в Западной Европе, вам трудно продать какую-то новую модель телевизора людям, потому что у них уже есть и неплохие, то здесь это все надо. Людей этим снабжать, но прежде чем их снабдить, надо сделать, вложить средства в собственную внутреннюю экономику, собственные внутренние предприятия, чтобы на этих предприятиях появилась работа с заработной платой для этих людей, чтобы эти предприятия выпустили нормальную продукцию этих людей. Любую.
Но вы имеете в виду товары народного потребления?
Почему? Все. Вот у нас, когда тоже говорят, точки роста, да? У нас нет точки роста. У нас должно быть одно сплошное пятно для экономики.
Нет, просто, если я правильно понимаю, у нас задача повышения потребительского спроса. Для этого нужно, чтобы люди зарабатывали, для этого нужно создавать рабочие места.
Да.
Где эти точки, где можно создавать рабочие места?
А почему точки? У нас вся экономика должна... Вот точки обычно вот у нас сейчас...
Вот у нас сейчас вроде безработица и так достаточно низкая даже сейчас.
Нет, она растет. Она достаточно большая, она сокращается и все. Значит, эти точки роста, они должны быть... У нас должна расти, вот я тоже говорю немножко утопические, теоретические вещи, должна расти вся экономика. Понимаете, вот даже тот момент, что у нас сейчас упор на вот эту вот сферу информационную, да, IT-technologies, я понимаю, эта модель очень привлекательная для Запада, где создана классная материально-техническая база, и где там все переносится, уже можно переносить в IT-technologies. Но у нас надо развивать, и вот самую банальную, самую сермяжную, которая выпускает башмаки, брюки, кирпичи, сталь, там все что угодно, автомобили и все. Но на ней должны быть и точки роста. Вот они вытягивают все остальное. Вот.
Игорь Кимович, спасибо.
Михаил
Кимович, прошу прощения. Истекли две минуты. Я хотел спросить Федора. Вот действительно, то, вот, о чем мы сейчас говорили, вот те самые лошади, которым неплохо было бы дать хлыста, но смотрите, у нас что-то получается так, что в каком-то смысле у граждан нашей страны получается ситуация, жить стало хуже, жить стало веселее, перефразируя. То есть, с одной стороны, у нас есть, очевидно, неблагоприятная экономическая обстановка, причем ухудшающаяся. У нас есть лошади, которые явно требуют хлыста, условно говоря, в том же социально-экономическом блоке правительства, или замены, совершенно справедливо. Но при этом политическое руководство страны пользуется все больше поддержкой населения. Рейтинг Владимира Путина несколько раз в этом году обновил свои рекорды, и если так дальше дело пойдет, он будет каким-то совершенно ломовым и похож на
правду. Пока Федор не сказал, я свои две копейки.
Никогда я не сказал.
Нет, Федор, я сейчас замолчу надолго, что это разные вещи. Экономика, он поддерживается по другому направлению, я его тоже готов поддержать.
Я бы хотел сказать, во-первых, про лошадей продолжить метафору. У нас перед переправой стоят, значит, примерно три рысака поджарых, вот, которые занимаются вопросами, в общем-то, безопасности и обороны. Несколько старых кляч, которые, ну, они даже не переправятся никуда, и жирные мерины. Это не годится ни в каком разе. Конечно, нужно менять упряжку полностью. Вот, и тут ждать, что люди, которые 20 лет реально доили страну и разваливали экономику, уничтожали ее перспективу, что-то вдруг перестроится, они уже старые для этого, если бы даже они захотели, ну, просто не смогут. Это надо понимать. Что касается рейтинга Путина, тут речь идет о глубинной поддержке этого сильного человека просто-напросто. Человек, который бросил вызов и олигархам в свое время, бросил вызов всему миру, поднял на высокий уровень наше самосознание и достоинство. Вот что поддерживается. Но это не поддержка всего руководства. Рейтинг министров, он отрицательный. Рейтинг власти в целом отрицательный. Доверия к власти нет. И заметьте, кто популярен после Путина? Сталин. Вот это намеренно, кстати, выбрасывается такая фигура. Сталин воспринимается нашими гражданами сегодня как такой Дед Мороз или Санта-Клаус. Мы помним, что исторически святой Николай, он посохом бил еретиков. А теперь...
Заушал, более того.
Добрый Санта-Клаус, значит, с посохом приносит подарки. Вот Иосиф Виссарионович Сталин, в мнении большинства россиян, вот такой добрый но и брутальный император, который уже умер, и им комфортно гордиться. И они поддерживают, причем Путина, который по всем параметрам не Сталин. Вот по всем параметрам.
Да,
но
Путин
он вызывает
Сталин,
уважение,
и наверное, слава Богу.
И, наверное, слава Богу. Мы продолжим после небольшого перерыва. Это программа «Открытым текстом». Оставайтесь с нами.
«Открытым текстом». Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Это программа «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда», в студии Софья Черепанова.
И Сергей Ильин. И напомню, что мы говорим об итогах года и планах на будущее. А у нас в гостях главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев и член бюро Президиума политической партии «Родина» Федор Бирюков. Федор, в прошлом слоте мы снова остановились на вас, о том, что делать с нашим правительством. Давайте продолжим.
Правительство нужно менять саму идеологию экономики, а она есть.
А есть на кого менять?
Конечно.
На кого?
На кого? У нас мы можем представить список вот теневой даже правительства от партии «Родина», где прекрасные люди. Они, может быть, не так известны, как либеральные гуру, но они, во всяком случае, знают свое дело. И исторически, вот за весь этот период, и старой «Родины», и новой, привыкли просто даже отвечать за свои слова и за действия, что самое главное, не бояться резких действий. Они из другой, что называется, из народа. Вот у нас до сих пор и в экономической сфере, и среди политических кланов присутствует эта вот тусовка 90-х годов. Они могут поливать друг друга грязью на эфирах, а потом мирно выпивать. Но это неправильно, потому что мы говорим о серьезных противоположных вещах. Куда идти России? Налево, направо?
А кто у нас уже, допустим, будет народный нарком финансов?
Нарком финансов?
Да. Если не секрет, конечно.
Давайте мы проведем заседание бюро по этому поводу. Потому что людей на самом деле много. К нам вот недавно присоединился известный сейчас такой достаточно медийный уже молодой экономист Никита Исаев. Это директор Института актуальной экономики. Он занял пост председателя президиума партии. И сейчас мы готовим уже полноценную экономическую программу, которая включает как систему экстренных антикризисных мер, так и стратегию на долгосрочную перспективу. И поэтому я не являюсь экономистом, не буду сейчас голословно как бы в лозунговой манере перечислять эти вещи, мы это презентуем в начале года. Нет, я бы хотел отметить, что в этом году итогов нет на самом деле, есть только начало. Начало какого-то большого процесса, который очень рискован, очень исторически глобален. Мы сегодня только можем предполагать, во что выльется тот путь, на который стала Россия в 14-15 годах. Этот путь новый. Он возвращает нас в большую историю, но и таит в себе большие вызовы и риски.
Спасибо. Значит, у меня, если позволите, такой длинный вопрос обоим участникам. Вот высокий рейтинг, он, видимо, обусловлен скорее, да, харизмой и внешней политикой. В том числе, ну, успешная более-менее операция наших ВКС в Сирии. Вот, соответственно, два вопроса. Вопрос первый, сколько, по идее, времени эта операция еще может продлиться, и какое-то, может быть, количественное или качественное решение, скажем, на территорию Ирака, с одной стороны. А с другой стороны, ну, да, всем приятно чувствовать себя сверхдержавой, противостояние с Западом, но с другой стороны, вот все это немножко бьет по кошельку. Тут вся эта милитаризация экономики. То есть у меня, например, когда я прошу, чтобы мне делали какие-то аналитички по, допустим, расходам на оборону, мне их считают не от бюджета, а от ВВП. Я говорю, а чего вы не считаете от бюджета? Они говорят, вы знаете, какие цифры получите? Давайте лучше этого мы делать не будем. Вот, Михаил Кимович, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, милитаризация экономики, это вот в нынешнем виде, когда там некоторые заводы пока работают в три смены, это с точки зрения экономики добро, скорее, или все-таки не очень?
Вы знаете, вот при советской власти мы всегда милитаризацию считали абсолютным злом для экономики, потому что это вычет как бы из
продукта. Мы это кто вы при советской власти?
Мы идеологи, ученые там.
Не, ну при идеологах, тоже... извиняюсь за выражение,
идеолог это не ругательное слово. Нет. Вот милитаризацию мы кивали все время на Запад, про свою милитаризацию мы не говорили, мы кивали на Запад и, значит, говорили, что это вычет из экономики, но производить военную продукцию – это все равно, что выбрасывать товар в море. Да?
На самом деле?
Да. Вот. На самом деле, конечно, военно-промышленный комплекс, хотя там есть проблема с конверсией, потому что превращение товаров чисто военного назначения параллельно производить гражданскую продукцию. Они сейчас разъехались очень далеко, и в общем, с конверсией не все в порядке. То есть, тут есть вычет. Но военно-промышленный комплекс дает мощнейший импульс для всей остальной экономики. Он является заказчиком, понимаете, он является субрынком. То есть, прежде чем сделать какую-то ракету, которая куда-то полетит, она должна состоять из, металла, резины, из каких-то проводов.
Микроэлементов.
Микроэлементов, которые... Они производятся на заводах. На заводы ходят люди. Люди там работают. Они получают заработную плату. Вот. Они с этими деньгами ходят в магазины, предъявляют платежеспособный спрос на те товары, которые уже будут производить гражданские предприятия, вот чисто гражданские пирожки, обувь, брюки.
И при этом смежники достаточно высокотехнологичные, как я понимаю.
А вот у меня в связи с этим вопрос. Да. Мы говорим о мобилизации экономики, что у нас сейчас военный сектор производит много продукции. А не получится так, что мы очень увлечемся производством военной продукции и получим пушки вместо масла?
А вы знаете, когда была плановая экономика, тогда было довольно опасно, потому что тогда все планировалось, и из бюджета другого просто не было, направлялись деньги туда, и даже если у вас оставались какие-то деньги, и вы предъявляли какой-то спрос, не было просто предприятия, которое могло отреагировать на ваш спрос и выпускать продукцию. Сейчас ситуация принципиально иная. Хоть мы критикуем рыночную модель экономики, но в данном случае она у нас хороша, потому что мы отправляем деньги на производство из бюджета, на производство военной продукции, она дает импульс на смежные отрасли, они развиваются сами по себе через бюджетные механизмы, но если у вас скапливаются какие-то деньги в кармане от заработка в военно-промышленном комплексе, вы идете в своем городе, если вы в небольшом городе живете, где расположены военные предприятия, и хотите обедать в ресторане или еще что-то, вы предъявляете спрос, то ресторан у вас открывают, и вы им пользуетесь, или еще что-то там, какие-то мелкие предприятия, малые предприятия, хотя малые предприятия не такие малые предприятия. Вот как работает реальный экономический механизм, и почему я вижу, что военно-промышленный комплекс, скорее, особенно в данном случае, больше приносит пользы, чем не пользы, уже не говоря о внешнеполитическом факторе и о внешнеполитических позициях, о которых нам рассказывает Федор.
Спасибо большое, Михаил. Федор, а ваша точка зрения, милитаризация экономики и вообще страны в данной ситуации, очень много военной риторики сейчас, будет ли это благом?
Эта риторика неизбежна, поскольку война идет. И я напомню, что когда в 91-м году Союз рухнул, и была пацифистская риторика, пацифизм был объявлен, чуть ли не государственной идеологией, то это не спасло нас вначале от маленькой гражданской войны в Москве в 93-м году, а потом с 94-го года в затяжной, от двух даже затяжных чеченских войн с теми же террористами. Тогда никакой риторики не было. Все, мир, дружба, жвачка. Но война приходила в каждый дом. В Москве была война, в Москве взрывались дома. Сегодня мы говорим правду, и Россия, в общем-то, на всей мировой арене выглядит наиболее такой, скажем так, даже немного наивной, потому что мы вот как есть, так и говорим. Может быть, что-то нужно скрывать. Что касается обороны продукции, она у нас конкурентоспособна, это нельзя скрывать, и ее покупают и за рубежом, поэтому ее нужно производить, потому что нужно делать то, что у нас хорошо получается.
Нет, это серьезный элемент экспорта, насколько я помню, у нас где-то 15 миллиардов в год, и да, это где-то второе место в мире, если я ничего не
путаю. Да, но я в данном случае намеренно не говорю о внешнем секторе, о внешнем направлении, потому что у нас в риторике, я ни в коем случае это не отрицаю, полезность внешнеэкономических связей. Я сам по образованию и занимался международными делами, работал во внешней торговле, так что это мне близко и понятно, и я ни в коем случае это не отрицаю. Но я именно поэтому и рассказываю о необходимости развивать внутреннюю экономику, потому что у нас всегда это остается за кадром. А это самое главное.
Все, держите меня, семеро, но этот вопрос я задам. Вот смотрите, Михаил Кимович, вот, допустим, я работаю на заводе, который производит телевизоры. Вот, я произвел телевизоры, телевизоры куда-то там продали. Вот, я, соответственно, пошел и купил себе колбасы. Теперь представьте, что телевизоры не продали, а выкинули на свалку и разбили, как это было бы, допустим, в случае производства высокоточных бомб. Вы понимаете аналогию?
Да, я понимаю, то есть это вот прямая...
То есть продукция,
да,
не
прямая,
идет...
Как это у Маркса еще, что можно было бы строить пирамиды, но капитализм устроен так, что он именно производит войну. Понимаете? Тут, конечно, лучше вот выкинуть один телевизор, как вы сказали, разбить и выкинуть, но произвести что-то параллельно еще, много товаров, вот которые сопутствуют и людям дать деньги, чем не производить вообще ничего. Вот если мы не будем сейчас заниматься вот этими вещами, а мы можем шприцевать нашу экономику, то, в общем-то, через военно-промышленный комплекс вот по целому ряду причин. И по экспортной составляющей, как сказал Федор, и потому, что мы находимся, в общем-то, в далеко не дружественном окружении со всех сторон, и потому, что военно-промышленный комплекс, повторю, дает наиболее мощный, кстати, наравне с аграрным комплексом, самые мощные импульсы для развития всей экономики, ну, хотите, назовите это каскадным, хотите, назовите мультиплицирующим. Какое вам слово?
Нет, ну, естественно, это мультипликатор.
Да. Международная повестка, конечно, оказывает очень серьезное влияние на наш внутренний рынок. У нас осталось буквально полторы минуты. Все-таки хотелось бы понять, вот мы начали с простых людей, да, давайте закончим наш час этим же. Что ждет простых людей в следующем году? Федор, будет ли легче?
Вряд ли, но простых людей ждут выборы в Государственную Думу. Это такое генеральное сражение за будущее. Если наши избиратели найдут себе силы все-таки прийти на выборы и сделать тот правильный выбор, оказать доверие новым партиям, оказать доверие новым политикам, людям, которые хотят изменить ситуацию, тогда им будет жить лучше.
Спасибо большое, Федор. Мы уходим на небольшую паузу. Это программа «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда» 97.2 FM.
Открытым текстом.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Мы продолжаем программу «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда» совместно с информационным агентством «Росинформбюро». И на очереди до конца часа наша традиционная рубрика «Военторг», в которой мы обсуждаем вопросы развития оборонно-промышленного комплекса страны и безопасности с представителями отрасли. В студии вице-президент компании «Интегра-С» Андрей Бураков. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Я объясню нашим радиослушателям. Консорциум «Интегра-С» – это разработчик программного обеспечения и оборудования в области безопасности и мониторинга объектов и территорий. Вот система «Безопасный город», которая действует в том числе и в Москве, я так понимаю, в ряде других городов, да, Андрей?
По всей стране.
А, даже по всей стране. Это вот люди, которые занимаются разработкой и обеспечением вот этой программы. Андрей, вот расскажите пару слов, точнее, даже не пару слов, а поподробнее, что это за система такая, как она работает, что она обеспечивает и так далее.
Ну, начну с того, что концепция АПК «Безопасный город» была принята постановлением правительства Российской Федерации в 2014 году, в конце 2014 года. И концепция подразумевает, что все те системы, которые были ранее созданы для разных ведомств и, скажем так, отраслей, должны быть интегрированы в единую информационную среду, интеграционную платформу. И наш консорциум как раз и разработал такую платформу, и на сегодняшний день данная платформа уже используется на ряде крупных объектах и территориях нашей страны. Вот в рамках концепции АПК «Безопасный город» работа системы уже зарекомендовала себя в таком городе, как под названием Новомосковск, Тульской области. Изначально это город очень опасный, да, с точки зрения промышленности, потому что там очень много химических производств. Вот. И нам удалось в полной мере раскрыть систему в городе, да, и все те системы, которые были ранее создавались в городе, да, мы их синтегрировали в единую информационную среду.
То есть я так понимаю, что если вдруг какая-то опасность нападения на предприятие, да, то ваша система заранее предупреждает и помогает предотвратить какие-то незаконные действия.
Да, вот вы правильно подметили, предотвратить. Ранее системы работали в режиме тогда, когда что-то уже произошло, и чрезвычайная ситуация, да, уже понесли какие-то потери, да, то есть люди и так далее, да, то есть вот в данном случае система как раз и показывает преждевременно выход за нормы, да, каких-то параметров, и система автоматически дает, прогнозирует развитие событий, да, как может развиваться то или иное происшествие, и дает подсказку операторам единой диспетчерской службы, как вести и как реагировать, и какие силы и средства
подключать.
Единая
диспетчерская служба – это какое-то ведомство?
Да, безусловно. Да. Концепция подразумевает, что на базе ЕДДС...
А что это такое, расшифруйте?
Единый диспетчерский центр, да, служба, вот, где работают операторы, и работа их теперь, не так немножко сформулировал, работа операторов в единой диспетчерской службе как раз вот подразумевает объединение всех систем, и в данном случае как раз получилось так, что теперь оператор единой диспетчерской службы видит систему еще межведомственная, скажем так, да, то есть не только принадлежащий МЧС, да, но и в том числе МВД и так далее, да, то есть все межведомственные системы. И чем больше систем мы соединяем, тем больше увеличивается и функционал работы службы, да, и, соответственно, время
принятия. По сути, этот оператор должен быть еще и аналитиком.
Нет, к сожалению или к счастью, да, невозможно, ну, полагаться на работу оператора, да. То есть система выстраивается таким образом, что оператор лишь уведомляется о том или ином нарушении, и уже система автоматически дает подсказки на принятие решений.
Да? То есть я правильно понимаю, что в принципе технически это можно было делать вообще напрямую посредством робота, но мы теряем, грубо говоря, несколько секунд, ну, по крайней мере, человеческим голосом из того, что у оператора на экране, и операторы все-таки подготовлены, так сказать, ну, сторона предприятия, допустим, получает рекомендации, да?
Даже не так, да?
Потому что, ну, грубо говоря, алгоритм рекомендаций вырабатывается непосредственно в автоматизированной системе, а диспетчеру просто выдаются некие готовые варианты, которые он, будучи именно все-таки спецом в этой области, предлагает на выбор...
Подсказки, совершенно верно, да. То есть оператор как раз получает, то есть в зависимости от происшествия, система автоматически дает план реагирования на ситуацию.
При этом, если я правильно понимаю, полезный, может быть, даже весь человеческий фактор в лице оператора, потому что, ну, грубо говоря, неприятности на том же химическом предприятии могут быть абсолютно разные. Это может быть, ну, я не знаю, могут быть, не дай бог, террористы. Это может быть, ну, пьяный водитель, который на грузовике заехал в забор. Это может быть какое-то стихийное бедствие. То есть это как бы разные вещи, которые требуют, ну, схожей, но несколько разных реакций. Вот тут, как я понимаю, достаточно высока роль именно оператора, или это решается на уровне аппаратного комплекса?
Нет, безусловно, человеческий фактор нельзя исключать, да, то есть вот помимо того, что система очень умная, да, но любая система сталкивается с происшествиями, которые она не знает, да, и безусловно, необходимо принятие решений именно человек, который знает, что в данной ситуации можно предпринять. Да, то есть, безусловно, есть работа системы на события, которые повторяются, да, и примерно алгоритм отработки этих происшествий один и тот же. Но всегда жизнь, она многогранная, да, и, безусловно, возникают события, которые приводят к тому, что человек должен определять вообще в целом, что необходимо как бы делать.
То есть, как эксперт, вы предполагаете, что даже в случае и совершенствования, и самообучения систем, в любом случае человеческий фактор нам необходим, и что-то типа системы «Умный дом» не получится, все равно нужна система оператора-диспетчера.
Конечно, безусловно.
Слушайте, а я предлагаю перейти от таких глобальных вещей, как защита промышленных объектов или объектов особой важности, к нашей повседневной жизни. Я так понимаю, что все вот эти видеокамеры, которые сейчас стоят практически на каждом подъезде, да, что еще входит в систему, кроме видеофиксации, видеокамер и так далее?
Очень много подсистем, на самом деле, вот описаны в концепции, да, то есть это изначально была концепция АПК «Безопасный город», которая как раз подразумевала видеонаблюдение, и это было в основном запись в архив, да, то есть работа с архивом, когда уже что-то произошло и необходимо именно посмотреть. А на данном этапе, да, то есть использование уже таких сложных подсистем, как помимо видеонаблюдения, видеоаналитика, да, когда видеокамера автоматически уже определяет угрозы, да, которые могут быть.
По каким параметрам она это делает?
Их очень много, на самом деле. Но основные, скажу, это скопление людей, да, подсчет людей. То есть есть зоны, где вообще нельзя, чтобы люди появлялись.
Ничего
да,
себе.
И система должна автоматически опознать, да, может ли этот человек находиться в данном месте или нельзя. И так далее. То есть, на самом деле, вот видеоаналитика, там очень много, безусловно, очень много вариантов ее настроек, да, и вот, в частности, наш консорциум как раз является разработчиком видеоаналитики. А что касается других подсистем, то это и подсистемы фото-видеофиксации, которые также входят в концепцию АПК «Безопасный город». Это подсистема оповещения, это подсистема 112, да, вот,
112 – это что?
112 – это, скажем так, работа с голосом, да, то есть это когда заявитель уже связывается и говорит о том или ином происшествии.
Это тревожные кнопки, которые в метро, да?
В том числе, да, то есть это, по сути, работа службы, да, которая работает с вызовами, с населениями, у которых что-либо происходит. То есть, если раньше заявитель звонил и говорил, что у него такое происшествие, то на сегодняшний день, помимо того, что есть работа с службой 112, да, подключаются еще и другие подсистемы, и то же самое и видеонаблюдение, которое включается и автоматически по координатам определяет местонахождение именно звонящего человека, да, и уже работа системы, скажем так, она наиболее, ну, такая получается очень профессиональная, да, то есть с точки зрения возможностей, вот, и, безусловно, снижается риск того, что время реагирования сокращается, да, и как бы шанс того, что у человека, скажем так, решится проблема, гораздо возрастает.
Скажите, а вот с вашей точки зрения, вот вы говорите, система, она как бы предвидит то, что может произойти, где какая-то нештатная или такая небезопасная ситуация, в том числе и в жилом секторе. Да? Можем ли мы сказать, что теперь мы чувствуем себя более безопасно за счет этой системы?
Безусловно, знаете, ну, как?
Я вот даже, может быть, конкретизирую вопрос. То есть, снизилась ли, предположим, криминальная составляющая там, вот, по сводкам? Я так понимаю, с МВД вы тоже синхронизированы, да?
Да,
вообще,
я скажу...
с какими ведомствами, системами вы работаете?
На самом деле, межведомственная, да, комиссия, это подразумевает, что все ведомства и все министерства участвуют как раз вот в этой программе АПК «Безопасный город». И что касается статистики, да, вот про то, что вы спросили, опыт внедрения системы 112, ой, я извиняюсь, «Безопасный город», да, в городе Новомосковск, как раз показывает, что результатом стало то, что сокращается время реагирования на происшествие. А это самое важное. Вы понимаете, да, что чем быстрее полиция приедет к происшествию, тем больше вероятность того, что люди не пострадают. Да? Или же, допустим, оповещение, да, которое вот на сегодняшний день уже в этой системе есть уже и система оповещения, которая благодаря вот как раз интеграционной платформе, система оповещения может сработать гораздо быстрее, нежели это было раньше.
Спасибо, Андрей Вячеславович. Сейчас мы прервемся и через несколько минут встретимся в этой студии. Напомню, это программа «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда» совместно с информационным агентством «Росинформбюро».
«Открытым текстом». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Мы снова приветствуем вас на программе «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». Совместно с информационным агентством «Росинформбюро» говорим о самых важных темах недели. С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин. И во втором часе нашей программы продолжим обсуждать тематику социально-экономических итогов уходящего года, но несколько в другом разрезе. Что предпринимали последнее время в этом направлении наши парламентарии? Напомню, что на этой неделе, уже закончилась осенняя сессия, прошло последнее пленарное заседание. Ну, вот, собственно, что нам год грядущий готовит с точки зрения законодательства, мы обсудим с нашим гостем. У нас в студии политолог Владимир Шиповалов. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Владимир Леонидович, ну да, действительно, осенняя сессия завершилась, поэтому я думаю, что будет правильно задать именно, что ждет по итогам тех законов, которые были приняты за осеннюю сессию. В ходе работы неоднократно подчеркивал, что приоритетом государственной политики было и остается обеспечение социальных обязательств государства перед гражданами. Замечательные, красивые слова. Но вот как они притворяются и будут притворяться в наступающем году в реальную жизнь, тем более с учетом кризиса и традиционный вопрос, где взять деньги?
Да, это действительно традиционный вопрос. И я хочу подчеркнуть, что, конечно, мы живем в контексте, в условиях кризиса, это мы должны понимать. И те законопроекты, которые принимала Государственная Дума, они тоже в той или иной степени носили отпечаток антикризисных мер.
А что конкретно принимали?
Да, давайте рассмотрим конкретно.
Давайте начнем с этого.
Первое и самое важное – это, безусловно, принятие бюджета. На что здесь нужно обратить внимание? Первый момент, ну, по сути, на два основных момента. Первый момент – это то, что у нас вновь однолетний бюджет.
И, по-моему, это не очень хорошо.
Вы знаете, это не хорошо и не плохо, это факт. Мы перешли некоторое время назад на трехлетние бюджеты и тем самым удлинили для себя
некую
перспективу. Да, горизонт планирования. И, с моей точки зрения, это совершенно верно, потому что нам катастрофично не достает этого самого горизонта. Мы не знаем, что будет завтра и послезавтра. И в этом смысле трехлетние бюджеты, конечно, создавали достаточно серьезную перспективу. Но сейчас в условиях кризиса, и это очевидность, это реальность, в которой мы существуем, планировать что-то на срок больше, чем год, более серьезные расклады экономические, очевидно, невозможно.
Не знаю, мое понимание, бюджет на год, это я сегодня не знаю, что я буду делать завтра. То есть мы живем в таких реалиях, получается?
Вы знаете, нет. Весь мир принимает бюджет на год. И
да, но и на 3, и на 5, и на 10.
И ничего тут страшного. Да. Нет, некоторые страны вообще не могут принять бюджет. Вспоминайте Россию 90-х, в которой бюджеты не принимались в течение нескольких лет подряд, потому что не было соответствующей политической воли и не было возможности его принять. В этом смысле, конечно, это мера временная. Я думаю, что уже через год у нас будет вновь, скорее всего, трехлетний бюджет. Но сейчас в условиях высокой нестабильности, подчеркиваю, это нестабильность касается не конкретно России, а мировых рынков и, прежде всего, цен на нефть. Мы же понимаем это, что мы очень сильно зависим от этого фактора. Было бы верхом неосмотрительности делать планирование, которое потом придется все равно пересматривать. Это естественно. Поэтому давайте будем реалистами, будем работать и жить в рамках однолетнего бюджета. Это первый момент. И я думаю, что этот момент достаточно широко известный, но, может быть, все-таки не самый важный то, что это однолетний бюджет. Важнее то, что в бюджете сохраняются все основные социальные обязательства, плюс добавляется в результате работы депутатов Государственной Думы, что мне хотелось бы подчеркнуть, и это достаточно важный момент, в рамках первого и второго чтений депутатам Государственной Думы удалось в определенной степени оптимизировать бюджет, перераспределить на социально-экономические нужды дополнительно 315 миллиардов рублей.
Откуда отобрали?
Мне хотелось бы подчеркнуть, вы знаете, существуют разного рода программы, проекты, которые, ну, носят, естественно, они тоже касаются экономики, но они носят, в общем-то, не настолько важный характер в этом смысле.
Например, если можно.
Я думаю, что нет смысла здесь сейчас рассматривать примеры. Важно, куда добавили, а не откуда отобрали. Это отобрали не у граждан, это не социальные статьи. 50 миллиардов из указанной суммы пойдет на очень важную статью — строительство и реконструкция школ. Я хочу подчеркнуть, что...
Это самая огромная программа в общей сложности на 3 триллиона, если я ничего не путаю,
да? Да, да, да. Я хочу подчеркнуть, что речь идет о том, что, по сути, даже в условиях, в общем-то, непростых, совершенно непростых с экономической точки зрения, мы находим возможности для того, чтобы модернизировать школу. И вчерашний Государственный совет, посвященный системе образования, там как раз, по сути, шла речь о школьном образовании, тому еще лишний раз подтверждение, насколько для государства это важно, первостепенно. Я думаю, что это такой серьезный, мощный сигнал обществу и сфере образования в том числе. Большая часть, 170 миллионов рублей, будет выделена в качестве дешевых бюджетных кредитов, переведена субъектом федерации на программу предоставления дешевых бюджетных кредитов, ну, соответственно, тем или иным.
А кому?
Конечно, бизнесу, тем людям, малому и среднему бизнесу, то есть тем субъектам деловой жизни, о которых мы так печемся и говорим о том, что, собственно, хватит кошмарить бизнес, дайте дополнительные возможности для развития производства аграрного, для развития...
Они все время плачут, что кредиты не достанешь, процентные ставки высокие. А какие будут ставки вот этих бюджетных
годных кредитов? Я не могу об этом сказать, но я хочу подчеркнуть, что, по сути, речь идет... на самом деле, это одна из мер, которую анонсировал наш президент, и речь идет о дополнительной помощи для, собственно, развития новых стартапов, новых экономических проектов, связанных, по сути, с отечественным товаропроизводителем. То, о чем мы говорим уже не первый год, пожалуйста, реальная мера, направленная вот в этом направлении.
Спасибо большое, Владимир. Напомним, это программа «Открытым текстом», 97.2 FM, радио «Комсомольская правда». Сейчас мы уходим на небольшую паузу. Встретимся буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Открытым текстом».
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Приветствуем вас на частоте 97.2 FM, радио «Комсомольская правда». Напомню, что мы обсуждаем итоги года, что нам принесла Госдума под окончание этого года, в том числе и законодательство. И напомню, что у нас в студии политолог Владимир Шаповалов. Владимир, продолжим разговор. Мы говорили о бюджете в предыдущей части нашей программы, но это, я так понимаю, не единственное, что в Госдуме было принято до конца года, чтобы каким-то образом улучшить нашу жизнь.
Да, безусловно. Я, с вашего позволения, приведу несколько цифр, которые покажут немножко, я думаю, что нашим слушателям масштаб работы Государственной Думы. В рамках осенней сессии было внесено на рассмотрение в Думу 589 законопроектов, из них 202 То есть примерно 40% было принято Государственной Думой в трех чтениях. Что означает формулировка «принято в трех чтениях»? Это значит, что работа Государственной Думы с этим законопроектом успешно завершилась. Он имеет шанс стать законом.
Но он отправляется в Верхнюю
палату. Дальше сайт Федерации, да, и на подпись президенту.
Федерации, на подпись президенту. И вот из этих 202 законопроектов, ставших, по сути, в рамках деятельности Государственной Думы законами, 111 было подписано президентом и, соответственно, вступило в силу. Я хочу сказать, что это, ну, такой нормальный, средний по масштабам объем работы для наших парламентариев. Если мы сравним с другими странами, то, конечно, это существенно больше. В целом, наша Дума всегда работает очень
активно. Знаете, я отмечу, что наше законодательство считается чуть ли не самым лучшим в мире.
У нас обычно самым сложным, да.
Да, и самым сложным. Вопрос не в том, что хорошее оно у нас или плохое, а как оно у нас исполняется.
А это, ну, кстати, тоже серьезный вопрос. И исполнение законодательства – это тоже часть работы, по сути, Государственной Думы, потому что мы забываем о том, что депутаты не только принимают законы, но, например, через те или иные механизмы осуществляют контроль над деятельностью разного вида органов власти, которые реализуют эти законы. Действует, например, Счетная палата, которая является элементом парламентского контроля. Существует правительственный час, в рамках которого депутаты, по сути, задают острые
вопросы министров, я так понимаю, приглашают, да, и они докладывают о том, что
вот,
у них
если
происходит.
Мы рассмотрим, что же включает в себя вот эти сотни законопроектов, которые прошли через Государственную Думу, и сотни законопроектов, которые стали законами. А помимо самого важного бюджета, мы можем вспомнить целый ряд достаточно серьезных резонансных законов, уже резонансных законов, хотя они только что приняты. Мне хотелось бы обратить внимание на продление материнского капитала. Это очень важный, очень полезный шаг.
А не напомните, до какого года его продлили?
До 2018-го. То есть, по сути, я напоминаю, что материнский капитал действовал на протяжении 10 лет в России. Его деятельность, 10-летний период, заканчивался 1 января 2016-го. И еще в прошлом году были определенные сомнения и раздумья, стоит ли продолжать. С одной стороны, есть результаты, они очень позитивны. С другой стороны, нет денег лишних. Это понятно, мы живем в условиях дефицитного бюджета. Тем не менее, все-таки по инициативе президента, я напомню, эта инициатива была в послании Федеральному собранию выражена, все-таки было решено продолжить данную практику, и я считаю, что это очень большая победа, потому что еще два года, потому что это позволит существенным образом продолжить ту нарождающуюся тенденцию к позитивной парадигме в демографии, к смене падения роста, падения численности населения ростом, естественным ростом, подчеркиваю, не за счет мигрантов, потому что за счет мигрантов мы растем уже давно, а именно за счет превышения рождаемости над смертностью. По сути, это означает, что фактически будут созданы условия для того, чтобы наше население еще больше
росло. Вы знаете, я приведу позитивный пример. У меня, когда дочка пошла в первый класс, это было 5 лет назад, было 2 первых класса. И они были не переполнены, прямо скажем. За эти 5 лет в комплексе, где у меня учится дочь, средняя школа, построили отдельное здание для младших классов. И сейчас их не 2 и не 3, а, по-моему, 7. То есть, на самом деле, если уж говорить о материнском капитале, судя по всему, вот этот бэби-бум, он как раз обусловлен тем, что программа начала действовать 10 лет назад, но сначала не все разобрались, не все поняли, на что это тратить, как этим можно пользоваться и где это получить. А вот эти вот 5 лет прошли, и сейчас вот эти 6-7-летки идут в школу, я так понимаю, что это можно отдать как результат вот этой программы материнского капитала.
Да, безусловно. Еще одна достаточно интересная новость. Каравелла, которая также является продолжением уже действующей программы, это продление на полгода амнистии капиталом. И я считаю, что это тоже должно быть, это в рамках деофшоризации, программы по деофшоризации. Я думаю, что это тоже даст определенный эффект, я надеюсь на это. И поживем-увидим, к чему это приведет.
А я так понимаю, но этот закон, да, извиняюсь, он касается только предприятий и компаний, кто держит деньги в офшорах, или же в том числе и граждан, у кого
нет, это естественно, этот закон касается всех, в том числе не только юридических лиц, но и физических лиц. Кстати, обращаю внимание на то, что у нас сейчас впервые наметилась за очень долгий период времени тенденция к не к бегству капитала, а к возвращению капитала. Уже позитивный момент.
А когда она наметилась?
А это, по сути, последние 2-3 месяца. То есть это очень-очень недавно.
Мне кажется, очень короткий отрезок
очень
для того, чтобы судить, это не бегство или не бегство.
Конечно,
у нас
это не в рамках периода, который мы можем считать достаточно объективно, то есть не в рамках всего 2015-го. Это очень короткий период 2015 года, но для нас важна сама тенденция, потому что на протяжении очень многих лет основной тенденцией для России было бегство капитала.
Миллиардами долларов,
да,
уходило.
Десятки и даже сотни миллиардов. И всегда оппоненты России заявляли о том, что, ну, смотрите, что у вас происходит, у вас же от вас...
Бизнес бежит.
Бизнес бежит очень быстрыми темпами. Я надеюсь, что мера по продлению на полгода амнистии для капитала, она все-таки будет срабатывать в комплексе с другими мерами.
То есть я правильно понимаю, что вы считаете, что вот эти вот, вот эта позитивная динамика, это именно те, кто решил воспользоваться амнистией, а не возвращающиеся портфельные инвесторы, условно говоря, Запада и Японии?
Нет. Я считаю, что тут работает комплекс мер. В том числе, естественно, возвращение портфельных инвесторов, в том числе изменения, связанные с тем, что Россия, собственно, становится вот в рамках той экономической парадигмы, которая сейчас существует, более привлекательной для инвесторов, естественно. Но я надеюсь, у меня нет расчетов сейчас, но я надеюсь, что законодательство об амнистии капитала, оно тоже внесет свою позитивную лепту в данный процесс.
А что такой странный срок, полгода?
Я думаю, что будет возможная пролонгация дальше. Что касается странного срока, мне кажется, что это связано с тем, что после начнется работа следующей Думы.
Следующая Дума будет думать, продлять ли этот проект или нет.
Да, совершенно верно. Вообще, господа, я хотел бы обратить внимание на то, что мы обсуждаем предпоследнюю сессию нынешней Думы, самой длинной Думы, которая существовала в России, пятилетней. На самом деле она будет работать меньше, чем 5 лет. В августе она уйдет, завершится сессия, и в сентябре начнется, после выборов, будет сформирован новый состав Государственной Думы.
У нас получается, что следующая осенняя сессия,
будет другая Государственная Дума, и к этому я хотел бы подойти тоже. Хочу подчеркнуть, что осенняя сессия Государственной Думы была наполнена не только мерами, связанными с реализацией антикризисной программы, но и необходимостью тех или иных политических новелл, связанных с новым избирательным политическим циклом. Обращаю ваше внимание на то, что перенесен именно в рамках этой осенней сессии принят закон о переносе срока избрания выборов депутатов Государственной Думы и объединения дня выборов в Государственную Думу с единым днем голосования, перенос этой даты на 3 воскресенье сентября. Хочу подчеркнуть, что с моей точки зрения это абсолютно оправдано. И здесь и экономические факторы, то есть сокращение расходов, и необходимость, чтобы...
Да это просто удобно.
Смотрите, что еще удобно. Новые депутаты будут, по сути, с нуля начинать процесс формирования нового бюджета. Это же ведь удобно. Это очень удобно.
Согласна с вами. Спасибо большое, Владимир. Мы уходим на небольшую паузу. Не переключайтесь. Это радио «Комсомольская правда», 97.2 FM.
Открытым текстом.
Кто владеет информацией?
тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытым текстом» на 97,2 FM радио «Комсомольская правда». С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин. Напомню, у нас в студии Владимир Шаповалов, политолог. И мы в предыдущей части нашей программы обсуждали, что наша действующая Госдума, она следующая сессия, она последняя. Нам предстоят выборы в сентябре 2016 года. И следующий состав Госдумы, он уже будет определять законодательное развитие нашей страны. И кто же может оказаться в этой Госдуме? Вот есть запрос на новые лица, об этом говорят многие, да? Об этом говорят многие политологи, об этом говорит администрация президента, об этом говорят партии. Для этого принималось специально законодательство, чтобы был упрощен доступ там, регистрации партий, их участие в выборах и так далее. И причем это долгий цикл, это проходило, по-моему, то ли 3, то ли 4 года, может быть, вы меня поправите, если вы лучше знаете, да? И сейчас мы подходим к тому, что выборы через чуть больше полгода, да, уже определились игроки. Вот кто может быть в составе будущей Госдумы? И вот мы с вами обсуждали как раз рейтинг, подскажите мне название.
Да. Мы обсуждаем рейтинг, который составляет Институт социально-экономических и политических исследований. Он называется
ИСЭПИ, да.
100, рейтинг 100 перспективных деятелей политики и общественной жизни, общественно-политических деятелей.
Ну, там такая солянка: политики, общественники. То есть это что, претенденты на будущую Думу? Если претенденты на будущую Думу, то почему так мало всего стоит, их же 450 депутатов?
Данный рейтинг, кстати, он очень интересен, и ему нет аналогов в мире, и тем более в России. Он составляется в течение двух последних лет. Все лица, которые входят в эту сотню, разбиты на несколько категорий. Это политики, это общественные деятели, это федеральные политики, общественные деятели и политики региональные. То есть те, кто проявил себя на уровне субъектов федерации либо муниципалитетов. Условия составления данного рейтинга таковы, что в них не могут входить те политики, которых мы называем тяжеловесами. То есть в этом рейтинге не представлены губернаторы. Очевидно, они не перспективные политики, а уже состоявшиеся. В этом рейтинге, естественно, нет лидеров парламентских партий. В этом рейтинге нет руководителей Государственной Думы и Совета Федерации. Все остальные политики, общественные...
Но там есть депутаты Государственной Думы.
Да, безусловно, депутаты есть, их достаточно много. Все остальные политики, политические, общественные деятели могут быть представлены в рейтинге независимо от возраста и политического стажа данного субъекта. Хочу подчеркнуть, что рейтинг очень интересен с точки зрения инструментария. Он сочетает в себе как объективные данные, так и данные субъективные, то есть экспертное мнение. Обычно подобного рода рейтинги, они основываются исключительно на мнении экспертов, то есть узкого круга лиц, которые являются знатоками в данной сфере. Действительно, и в этом рейтинге экспертное мнение играет очень важную роль, едва ли не ключевую роль.
Я правильно понимаю, что нравится, не нравится?
Не совсем. Там, по сути, речь идет о достаточно четко определенных критериях, по которым каждый эксперт оценивает работу того или иного политического и общественного деятеля. Но помимо экспертной оценки, которая составляет 80% общего балла, 20% составляет данные объективные. Это статистика. что сюда входит? Ну, например, целый ряд показателей. Например, количество публикаций, то есть медиа-активность.
Упоминания.
Да, упоминания. Это, кстати, очень...
Нет, медиаметрика – это вполне объективный показатель.
Рейтинг. Дальше. Например, количество тех или иных инициатив, законодательных инициатив, которые исходят от данных политиков и прочее. Вот вся эта совокупность данных, она позволяет сделать достаточно интересный, дать достаточно интересный результат. Хочу подчеркнуть, почему 100? Это не какой-то резерв для выборов в Государственную Думу. Безусловно, нет, потому что в Государственной Думе 450 депутатов, а следовательно,
для чего
сотня
тогда?
А для чего,
не уму, не сердце, что называется. Эта сотня, по сути, является, ну, фактически верхушкой айсберга, перечнем, совокупностью наиболее активных, инициативных, интересных и перспективных российских политиков и общественных деятелей. Фактически, это некий сигнал нашим элитам относительно того, что вот именно эти люди, это будущее страны, это те люди, на которых нужно делать ставку, они активны, они инициативны, их деятельность эффективна, и давайте
это
будем...
Это, по сути, кадровое агентство, что ли?
Это, по сути, кадровый резерв.
Подождите, это что-то... Да. Но ведь был кадровый агентство, резерв президента, вот эта самая золотая тысяча президента. Да. Вот как, грубо говоря, этот проект и тот между собой бьются?
Они совершенно разные.
А в чем различие?
Кадровый резерв президента, ну, по сути, это такая застывшая все-таки в какой-то степени застывшее количество людей. В каком смысле застывшее? В том, что мы определили кадровый резерв президента, и он практически не меняется.
Я понимаю, да, это люди на случай, если вдруг что.
Эти люди получают назначение. Кстати, там шла достаточно, идет достаточно быстрая ротация у этих людей.
То есть ротация есть.
Есть перспективы, безусловно. Но это все-таки информация в достаточной степени закрытая. Рейтинг Института социально-экономических и политических исследований, напротив, это открытая, максимально открытая информация, которая должна быть маркером того, что вот именно эти люди являются в настоящее время наиболее перспективными политиками.
Владимир, то есть у вас... давайте перейдем к фамилиям, потому что мы обсуждаем этот рейтинг. Кто же это надежда нашего государства, мы так и не назвали. На кого вы обратили там внимание?
Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что уже на протяжении нескольких выпусков данного рейтинга безусловным лидером является Александр Бричалов, секретарь Общественной палаты Российской Федерации и сопредседатель Общероссийского народного фронта. Что неудивительно, поскольку это действительно молодой перспективный политик с уже хорошим бэкграундом и очень активной позиции, причем на его двух фронтах. Фактически он успевает тянуть Общественную палату вперед, развивать ее своей молодой энергией и придавать импульс деятельности Общероссийского народного фронта.
А я вот вам сейчас задам каверзный вопрос. Ходят слухи, что господин Бричалов будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в 2018 году.
Ну, вы знаете, до выборов еще достаточно длительный период политической деятельности, в том числе выборы депутатов Государственной Думы, и я не думаю, что сейчас уже понятны какие-то расклады. Даже в такой старой выборной машине, как Соединенные Штаты Америки, определение кандидатов начинается за год, ну, немножко, может быть, раньше. У нас впереди еще 2,5 года до президентских выборов, поэтому сейчас пока еще рано
вести речь. Да, но те, кто действительно хочет в этой гонке участвовать на должность главы государства, они начинают готовиться даже не за год, не за два, а некоторые даже и не за 5 лет.
Но, тем не менее, хочу подчеркнуть, что с моей точки зрения это действительно очень перспективный политик и политик, который пока еще общественный деятель, не политик. Общественный деятель, который, очевидно, имеет потенциал стать политиком первой величины, занять одну из ведущих позиций в российской политической системе, а может быть, действительно кандидат в президенты 2018, может быть, кандидат в президенты 2024. Но в любом случае, случае это человек, который, конечно, если его развитие его карьеры будет идти такими же темпами, то, безусловно, он сейчас уже достаточно узнаваем, он достаточно, чрезвычайно высокая степень медиа-активности, масса каких-то ярких выступлений. Я думаю, что вполне возможно, что через некоторое время мы увидим его и на политической сцене.
Слушайте, но вот господин Бричалов все-таки персона достаточно известна, и уже в какой-то степени даже, может быть, немножко тяжеловесый. У меня короткий вопрос, ответ буквально на полминуты. Какие новые имена в списке, которых там вообще не было, произвели на вас впечатление? Вот какие-то новые яркие фамилии, новые яркие люди?
Ну, вы знаете, на самом деле, поскольку рейтинг сам по себе, он, в общем-то, представляет новых людей. Но если мы говорим об этом рейтинге, то это, конечно, писатель Захар Прилепин и общественный деятель Антон Гетто.
Большое спасибо, Владимир. Напомню, у нас в студии был политолог Владимир Шаповалов. Мы уходим на небольшую паузу. Не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда», 97.2 FM. Программа «Открытым текстом».
Открытым текстом.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник. В 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Второй час программы «Открытым текстом» близится к завершению. И, как обычно, мы обсуждаем происходящее в социальных сетях. У нас в студии блогер, эксперт Общественной палаты, председатель правления Национального родительского комитета Ирина Волынец. Здравствуйте, Ирина.
Да, добрый вечер, все радиослушатели. Здравствуйте, здравствуйте.
Ирина, мы обсуждаем то, что у нас происходит в интернете. И вот новость появилась, главное за интернет. Германа Клименко назначили ответственным. Что означает это назначение и как к этому относятся пользователи соцсетей?
Ну, вообще, давно пора было кого-то назначить главным, потому что очень много вопросов, очень много проблем, связанных с системой интернет.
Слушайте, но он все-таки, прошу прощения, советник президента, то есть это очень высокопоставлено, но он вроде, по идее, должен скорее советовать, а не возглавлять по должности. Или как? Как вы это увидите?
Но одно другому не мешает.
Учитывая, и советовать,
да, и учитывая, что этот человек возглавляет Институт развития интернета, то есть это достаточно заслуженное предложение, и надо сказать, что он не разогнался его сразу принять. Как мы помним, он сказал, что ему нужно посоветоваться с родственниками. И этот ответ, конечно, вот удивил многих. И вот так круто
игра
еще...
Игра на грани фола. Да,
да, так круто у нас мало кто может отличиться. То есть он не сказал, что он отказывается от этого предложения, но и бегом он его тоже не принял.
А что будет входить в его обязанности?
Но пока еще не обнародованы его обязанности. Я
и
думаю,
полномочия.
Что, да, и полномочия. Я думаю, что это все на этапе формирования. Но в первую очередь безопасность нашего интернета. Я думаю, что дело попахивает тем, что будет введена верификация пользователей, так как это в Китае на сегодняшний день принято.
Ну, это может делать типа средствами Роскомнадзора. Зачем при этом какой-то специальный ответственный? Или он будет скорее уполномоченным по правам блогеров и участников интернета?
Но с какой стороны? Не дай бог еще уполномоченным по правам блогера.
Не, ну с какой стороны ринга, скажем так?
Что же тогда собираются делать с блогером, если нужен нам уже уполномоченный по защите их прав? Я думаю, что должность, так как впервые назначается кто-то на эту должность, и спектр его полномочий, наверное, будет определяться самой жизнью. Вот те вопросы, которые будут первыми всплывать, наверное, и будут разбираться первыми. И все регламенты по этой должности, наверное, еще только составляются.
Означает ли это, что блогеров будут больше контролировать, и что это будет такой надсмотрщик, цензор?
Ну, а как сказать, их можно контролировать, либо не контролировать?
Ну, та же верификация, чтобы далеко не ходить,
о которой
говорят уже больше 10 лет.
Да, у нас верификация не только в отношении блогеров, а вообще в отношении всех пользователей.
И в этом... Захотел пойти в интернет, покажи паспорт, говорю.
Ну, в этом есть, кстати, здравое зерно. Я, в общем и целом, поддерживаю эту инициативу. Во-первых, маленькие дети.
что
уже
видите?
Вникают в систему, уже начиная там с 4-5 лет, и что они там видят, какой контент?
Ну, мне кажется, это ответственность родителя в первую очередь. То есть установи детский интернет, заблокируй все вот эти
взрослое
ссылки.
Содержание.
Да, взрослое содержание. Есть же вот эта система. Почему это нужно вводить в рамках какой-то государственной задачи?
Ну, ответственность родителей в случае, если родители ответственные. У нас, к сожалению, не все родители являются ответственными родителями. Ну,
безответственные родители если... заверифицируются от своего имени, оставят приборы заверифицированы. А дети...
Но мы начали бы с детей, потому что я многодетная мама и председатель правления Национального родительского комитета. Но большая опасность, конечно, это угроза терроризма. И мы знаем, что сейчас и оранжевые революции, и огромное количество терактов управляется посредством системы интернет. И вот как раз здесь верификация является тем ключом безопасности,
который должна установить страна. То есть здесь вопрос национальной безопасности и противодействию терроризму, что ли?
И это тоже. То есть настолько многогранные функции у верификации, достаточно сложно это сделать на самом деле технически. И еще, наверное, не готовы мы технически это все ввести. Но с точки зрения госбезопасности, эта мера на сегодняшний день является, к сожалению, необходимой. Это мое такое убеждение.
Ну и все-таки у нас госбезопасностью занимается известно кто. Чем занимается Роскомнадзор, тоже более-менее известно. А где здесь место Клименко? Что он должен... Какую долю
есть же проблема в том, что есть вот эти все мессенджеры и так далее.
Хорошо, они без него верифицировать не смогут? В ФСБ, извините, полно специалистов.
Вот, кстати, на ФСБ кстати вешать. Что касается систем связи, такие как WhatsApp, Viber, тоже уже принят закон о том, что пользователи будут верифицироваться. Что
как,
это нам дает?
Как принят? Минуточку, если ничего не буду, только законопроект внесем, поправьте меня, если
еще не приняли?
Но мы такого не слышали.
Я так для себя уложила, что, ну, значит, будет принят.
Еще давайте, не факт, что внесен.
Давайте вернем. Нет, он точно внесен. И почему, я почему-то так уже для себя зафиксировала, что принят. Потому что если он внесен, значит, такая необходимость есть. Но мы не будем получать спам. Например, рекламу ненужную. Если человек является законопослушным, то чего ему бояться, если его просят зарегистрироваться? Вот чего опасаться?
Что спам элементарно посылается с серверов, которые расположены за пределами Российской Федерации, и где, соответственно, не действует закон о верификации.
А там находится большинство, замечу.
Вот, совершенно элементарно, грубо говоря, кто-то не в Китае, конечно, я же не знаю, в Уругвае какой-нибудь размещает, россиянин вполне себе.
Есть плавучие сервисы.
И предлагает всякие
спамом,
интересные
спама предложения. Много и у нас. Но хотя бы если мы отчасти этого спама избавимся, то есть можно же сказать, что это невозможно. И вообще не бороться никак. Нет, ну что-то же нужно делать.
Знаете, у меня вопрос. А народ-то в сети что говорит по этому поводу?
Да.
И в первую очередь это касается.
Вам нравится? А что говорят блогеры?
Ну, вообще, кто-то доволен, кто-то недоволен. А вообще, конечно, многие усмотрели посягательство на свободу в этом для себя. Ну,
кстати,
если быть объективными.
Момент.
Чем? Верификацией, да. Советником или персоной лично Клименко?
Нет, ну давайте будем все по отдельности. Если брать верификацию, то в верификации Клименко пока еще никому ничем не помешал, потому что он к обязанностям еще только приступает.
Ну, вот, его уже кое-кто ругает, я видел.
Ну собака ругает. Лает, караван идет, а может быть, кто-то хотел занять это место, и поэтому он вот так вот недоволен и ругает его.
Кстати, как
вариант. То есть, вообще любая инициатива хорошая, она плохая, всегда подвергается как критике, так и похвале. И здесь уже нужно смотреть по конкретным делам, если брать Клименко, и вот по результатам его работы делать какие-то первые выводы. Но так сеть отозвалась на эту новость достаточно бурно, но я не могу сказать, что зашкаливает эта реакция. Что как-то вот только об этом и говорят. Вот. Большая часть людей как-то шутит на эту тему.
Окей, тогда, если позволите, перейдем на другую тему. Вот от инициатив, возможно, хороших, тоже к инициативам, но не уверен, что сильно хороших. На корпоративе Роснано руководитель госкорпорации Анатолий Чубайс не без заносчивости тоже выступил с некой инициативой, в которой заявил, что у нас очень много денег, пообещал, если я ничего не путаю, сотрудникам.
Двойную премию, пообещал,
двойную
да.
премию, и что денег дофига, короче
А еще
говоря.
Я добавлю, он порадовал своих сотрудников тем, что государство выделит ему 50 миллиардов в ближайшее время на дальнейшую деятельность Роснано. То есть будет чем еще поживиться.
При том, что, если я правильно понимаю, Роснано стабильно находится в убытке. Я уже не знаю, насколько там у них в уставных документах прописано извлечение прибыли, но они стабильно находятся
в убытке. Ну да, если мы еще вспомним уголовные дела, которые возбуждались, да,
возбуждаются
периодически. Да.
Видимо, недостаточно возбуждаются.
Что говорят по этому поводу? Что вот в кризисе народ там устраивает пляски во время чумы, прикуриваю этот купюр и так далее. Вот какая
реакция? 150 миллиардов, это, кстати, я вам могу открыть секрет, сократили финансирование, потому что еще год назад...
В результате реакции общественности или нет?
Я думаю, что здесь совокупность факторов. Вообще планировалось в ближайшие годы достичь капитализации инвестиций в эту область порядка 900 миллиардов рублей. Да, но сейчас, так как у нас такие обстоятельства, о которых мы все знаем, эта цифра сократилась. И если сначала была цифра 100 миллиардов, вообще огромные, да, цифры, и потом 300 миллиардов, и вот до 900 планировали в ближайшие несколько лет. Конечно, если смотреть по секторам деятельности компании, то вообще мало кому понятно, что же такое нано. И даже сам Анатолий Чубайс с большим трудом объясняет, что же такое нанотехнологии.
И что же они там сделали, какова эффективность этой компании?
Это рассказано, я же ничего не понимаю из того, что он говорит. Ну, как обычно, гипнотизирует.
Я думаю, единственное, что мы должны понимать...
Который говорит, что объяснил, это что за тупые дети? Да, объяснил один раз, не понимает. Объяснил второй раз, не понимает. Уже третий раз объяснил. Сам все понял, они все не понимают.
Я думаю, единственное, что мы должны понимать, что эта компания, первая, она убыточна в течение всех лет своих существований. Я, насколько помню, в 2013 году, если не ошибаюсь, но не буду говорить точно, это было порядка, по-моему, 24 миллиардов рублей убытка. В этом году, по итогам за 9 месяцев, у них 3 миллиарда убытка. Но при этом они получают гарантии на 70 миллиардов, госгарантии я имею в виду, то есть, чтобы получить новые кредиты, эти кредиты загнать, не знаю, на какие-то счета, потому что, насколько помню, я разбиралась немножко в этой ситуации. Они получали прибыль. Ну, вопрос, с чего они ее получали? Они получали с того, что они деньги получены от государства, которые они по логике должны были инвестировать в новые проекты, да, в венчурные проекты, в новые разработки, в те же вот нанотехнологии пресловутые, которые уже, по-моему, стали таким интернет-мемом.
Ну да, это
что такое нано?
Притчевые языцы. Да. И я, например,
не понимаю,
почему инвестируют в частные компании.
Что они получали проценты от вкладов в банки.
Причем, возможно, прибыль, в дружественных банках еще для полного счастья.
Ну, конечно. Как вариант, да.
То есть чистая прокрутка денег.
Непонятно, вообще всем непонятно, и никто не может разобраться. Мне непонятно, почему именно в частные компании, исключительно в частные компании вкладываются эти деньги. Почему бы нам не вернуться к той системе, которая была в Советском Союзе, и не инвестировать, не создать такую государственную структуру, которая сама будет этими всеми разработками заниматься. А получается, что порой какие-то фирмы-однодневки получают огромные кредиты, там, да, вот эти инвестиционные. Потом все исчезает. У нас нет ни денег, ни разработок, ни этих людей. И вообще как-то странно, у нас тут на Кипре еще дочерняя компания.
Ирина, я правильно понимаю, что аудитория интернета негодует? Да?
Ну, конечно, не только аудитория интернета, а и аудитория пожилых пенсионеров, которые тоже негодуют.
Спасибо, Ирина. И на этом мы заканчиваем наш разговор открытым текстом на радио «Комсомольская правда» совместно с информационным агентством «Росинформбюро». С вами были Софья Черепанова.
И Сергей Ильин. До свидания. До встречи уже в новом году. Через 2 недели. С наступающим и всего самого наилучшего.
Открытым текстом. Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то некультурно как-то.